Хвала и благодарность Господу. Если бы мы могли верить тому, что мы пели, тогда мы увидели бы славу Божью. И так как это верно, мы можем не только этому верить, но знать, что это так есть. Бог Израиля не лжет и не обманывает. Он сам есть истина. И то, что Он обещал, то Он сдерживает совершенно определенно. Он дал обетование, и Он стоит за этим. Если бы Он это не имел в виду, Он не сказал бы это. Мы иногда говорим вещи, которые мы не имеем в виду, а также иногда и не так, как мы их имеем в виду. Но Бог всегда имеет в виду то, что Он говорит, и говорит то, что Он имеет в виду. Не так давно одна сестра, которая была в нужде, позвонила и сказала: «Да, если бы Господь Иисус был здесь, тогда я пошла бы к Нему». И я был внутренне огорчен и подумал сам себе: кто мы такие, чтобы мы могли сомневаться в том, что Он здесь? Он сказал: «Я с вами во все дни до скончания мира». Он сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Кто мы такие, чтобы мы могли ставить это под сомнение? Господь здесь. И это прошло мне как кинжал сквозь сердце. Я подумал, если бы Он только мог открыть наши духовные глаза и даровать нам больше доверия и больше веры, тогда мы увидели бы славу Божью. Мы каждый раз заново благодарны Богу за каждый час и за каждую возможность, которую мы имеем слышать Его Слово, углубляться в Него, лучше знакомиться с Его спасительным планом. Но в связи с этим все больше становится желание, тоска по более близкому общению с Богом, чтобы Он больше, чем до сих пор, мог прийти к своему праву. Когда я спросил брата Ганс Айзена, как была его дорога, тогда он вообще не ответил на мой вопрос. Он сказал только: «Мы приехали в большом ожидании». И это тоже лишило меня дара речи в тот момент. Я подумал, что он ответит на мой вопрос, но он не заговорил ни про погоду, ни про дорогу, а он сказал совершенно спонтанно: «Мы приехали в большом или с большим ожиданием». И тогда я совершенно точно знал, мне нечего дать. И тогда ответил: «Господь нас не разочарует». Я верю, что это и есть та тайна. В тот момент это было так, как будто я не имею ответа, потому что я знал, что мне нечего дать. Но точно так же я знаю, что Господь может дать все, дал все. И никто, кто приходит к Нему, не уйдет таким, каким Он пришел. Кто приходит к людям, тот может уйти назад еще более разочарованным. Но кто приходит к Господу, не может быть разочарован. Никто, кто возложил на Него свою надежду, не постыдится. Мы особенно приветствуем наших французскоговорящих братьев и сестер. Мы рады, что мы можем быть соединены в любви Божьей. Любовь Божья преодолевает и соединяет все. Все национальности, все стало одно во Христе, когда мы действительно стали верующими. Можно было бы многое рассказать о том, что Бог делает. Я сегодня вечером получил один звонок из Парижа. После многих-многих лет позвонил наш старый брат Жегле, и я был так рад. Вы можете еще об этом вспомнить. Мы здесь его много лет назад крестили, и потом больше о нем ничего не слышали. Но я часто о нем думал. И он сказал или спросил, как у тебя дела, когда ты приедешь в Париж? И я сказал, 1 мая. И тогда он сказал, я закажу тебе зал. Я уверен в том, что Бог действует в сердцах людей. Они перестанут смотреть на себя самих, на других и на обстоятельства, и будут доверять Господу и продвигаться вперед в вере. Нам больше ничего не остается. Кто претерпит до конца, тот будет увенчан. Пусть бы Господь еще смог помочь нам в том, чтобы мы получили понятие, как мы должны обращаться со всеоружием Божьим, как мы можем овладеть полем боя, как мы дело Божье можем правильно исполнить и направить Его милостью и Его силой. Я надеюсь, что это не записывается. Эти собрания ведь так совсем среди своих. В эти выходные дело идет только о том, чтобы мы имели общение. Я должен сказать, я уже был благословлен через то слово, которое было зачитано. И вы заметили, также и здесь речь идет о пришествии Господа, но не о Его пришествии для восхищения. Заметили вы это? Но о Его пришествии, когда Он рассчитается с врагом. Мы обещали, и я обещал, что мы о различных пришествиях Господа поговорим и напишем. Это так важно. Все в правильной взаимосвязи упорядочить. Если мы, например, здесь один раз читаем во 2 Фессалоникийцам 1 глава, здесь написано во второй части стиха 7. 2 Фессалоникийцам 1 глава, 2 часть стиха 7 и затем стих 8. «Когда Господь Иисус откроется с неба, с ангелами власти Его, в пылающем огне, чтобы воздать возмездием тем, которые не признают или не знают Бога, и тем, которые Евангелие нашего Господа Иисуса не слышали или спасительной вести не поверили, не слушали. Когда Господь придет для восхищения, тогда Он придет не для того, чтобы воздать воздаяние или отомстить. Тогда Он придет как жених, чтобы взять домой свою возлюбленную невесту. И его невеста встретит его на полпути. Мы будем взяты вверх, и он сойдет вниз. И мы встретим его в воздухе. И будем затем взяты к нему, и будем с ним все время. Когда же придет расчет с теми, которые не верили, тогда Он придет в гневе, тогда Он придет с огнем. День Господень будет гореть, как печь. В нем безбожные будут как солома и как стерня, и этот день, который придет, сожжет их. Итак, мы можем совершенно ясно различать. Другое пришествие – это снова пришествие, когда Он поставит свои ноги на Елеонскую гору, которая затем расколется. Другое откровение – это когда Он в Откровении 14 главе на горе Сион показан со 144 тысячами. Что-то другое – это снова, когда в Откровении 10 Он, как ангел Завета, сходит вниз, ставит одну ногу на землю и одну на море и клянется тем, который живет вовеки, что времени больше не будет. Все различные взаимосвязи. И все же, если будет Богу угодно, мы упорядочим их. На самом деле, все это от Бога чудесным образом упорядочено. Нужно только позволить включить себя в Божий порядок, чтобы затем найти установленный в Слове Божий порядок. Это в сущности и есть весь секрет. Я предпринял себе в эти выходные прочитать из одной проповеди брата Бранхама и также из Святого Писания. Вы ведь знаете, что проповеди повсюду можно слушать и можно читать дома. Когда мы приходим сюда, тогда мы ссылаемся на некоторые темы или проповеди, чтобы еще раз особенно подчеркнуть то, что через откровение было подчеркнуто, чтобы сделать ударение на том, на чем было сделано ударение, чтобы возвестить то, что было возвещено. И я думаю, что мы можем не только в доброй совести, но в самой доброй совести сказать, мы ничего не прибавили к открытому слову и ничего не отняли от него. Верим от всего сердца, что Бог послал раба и пророка, чтобы нам принести последнюю весть. Но до конца пусть Бог даст нам различать и знать, что все поклонение и вся хвала Ему, одному всемогущему Богу принадлежит, и никакому человеку, и даже никакому пророку, никакому ангелу, никому, только одному Богу. И этим мы отличаемся от очень многих. Братья, которые знакомы с Восточной Европой и особенно с Польшей, или с ситуацией там, они вспоминают, когда из Соединенных Штатов приехали туда гости с откровением семи громов, и два костюма брата Бранхама были разрезаны на кусочки, чтобы каждому что-то дать от этого костюма. И люди рвались, чтобы кусочек от этого костюма взять с собой домой. Нам не нужны никакие костюмы. Нам не нужно никакое идолослужение. Что нам нужно, это Святой Дух, который ведет нас во всю истину, Божье просвещение и почтение к тому, что Он сделал. Мы ценим то, что Бог сделал, и мы уважаем Его решение. Его решением было в нашем поколении позвать человека, которого бы ни один другой человек не позвал. Ни одному человеку не пришла бы в голову мысль позвать этого хиль-били, Билли с холма, но Бог позвал его. Я не знаю, кто это был. Да, мой зять и моя старшая дочь. Я думаю, позавчера вечером мы говорили в бюро друг с другом, и мы взяли книгу с некоторыми фотографиями из биографии брата Бранхама. И я должен совершенно честно сказать, когда я увидел эту деревянную избушку, эту полупровалившуюся деревянную избушку, в которой этот человек пришел в этот мир, тогда я начал плакать. Это просто прошло мне так глубоко в сердце. Я посмотрел на эту деревянную избушку, полупровалившуюся, и мог вспомнить о том, когда брат Бранхам сказал, «Да, когда мы были мальчиками и спали наверху, и когда шел снег, то ветер задувал снег внутрь, и когда шел дождь, было мокро, и зимой мать давала нам рыбий жир, чтобы мы избавились от простуды». Я подумал, то, что для этого мира является ничем, то Бог взял, чтобы всю мудрость этого мира сделать ничем. Ведь беднее не могло и быть. Я не знаю, в какой это проповеди, в той, которая недавно была издана, или в первой или второй, которые выйдут следующими. В любом случае, брат Бранхам снова рассказывал о своем детстве, о своих школьных годах. И он говорит, «У меня не было ни рубашки, ни майки, которые я мог бы надеть. У меня была только куртка, и ее я должен был застегивать булавкой. И так я ходил в школу». И вы можете ведь себе представить, он стал посмешищем для всех остальных, и учительница сказала ему, «Уильям, подойди сюда и растопи печку». И она, конечно же, еще не так ли? И он говорит, что-то восстало во мне против женщин, потому что это была как раз учительница. Также и он был только человек, но Бог повел это так, чтобы он должен был пройти через столько страданий, через столько бед, чтобы позже он мог сочувствовать, сострадать. Он никого не игнорировал, наоборот. Он имел Божье сочувствие. Особенно я думаю об одной ситуации, одном случае, когда кто-то к нему пришел, это тоже я читал. И этот человек ему сказал, «Если ты имеешь то же самое полномочие, как его имел Павел, тогда порази меня слепотой». И я уверен, Бог позволил бы ему это. Если бы он сказал хоть одно слово, это произошло бы. Но этот человек говорит с смиренным сердцем, «Как я могу поразить тебя слепотой? Ты ведь уже поражен слепотой». И он имел такое глубокое сочувствие, глубокие чувства в своем сердце. Я спрашиваю себя, что бы мы сделали с Божьим полномочием? Мы бы этот вызов приняли и воспользовались им. Но здесь была Божья любовь, которая все наше помышление и все, что было бы нашим собственным, превосходит. И это и есть величественное. Не доказывать свою правоту, не знать лучше, не смотреть свысока на других, но подчиниться Богу и служить людям тем даром, который Бог ему дал. Другого желания также и мы не имеем, как только делать то, для чего мы призваны, святым призванием. Из уст Господа не может изойти и произойти другого призвания, как только святое. Мы все этим святым призванием были призваны, чтобы верить Господу, следовать за Ним, служить Ему и стоять в Его распоряжении. Я думаю еще об одном другом случае, о котором вы также можете хорошо вспомнить. Как одна молодая пара вошла в зал, и парень взял девушку себе на колени в собрании. Дух Божий произнес, что ты скажешь, что произойдет с этими людьми, потому что всему ведь свое место, но не в Доме Божьем, и, конечно же, не в присутствии Божьем. И что же? Он попросил о спасении их душ. Вы ведь все знаете эти истории, но это и есть то, что этого мужа Божьего делает таким выдающимся. не только поучение, не только пророческое откровение, не мощное служение. Он был также как человек, человеком с сердцем, с чувством, которое Бог вложил ему внутрь. Пусть мы немножечко больше будем иметь от Господа, немножечко больше от Его сущности, от Его чувств. Я скажу вам, в прошедшие времена я нередко бывал среди людей, которые по-другому думают, по-другому верят и идут другими путями. Но также и там я должен был научиться ставить себя на их место. Я должен сказать, это не критика, не осуждение. Напротив, благодарность больше возросла в моем сердце. Особенно один епископ, который сказал мне, в таком-то и таком-то городе, я сидел в одном собрании брата Бранхама на подиуме, и я устраивал собрание, это собрание, и я видел, что Бог делал. И когда потом слышишь, что кто-то, который много лет назад смотрел, что делал Бог, и приложил усилия, устроил собрание, и сегодня идет своими собственными путями с репутацией, званием и именем, без того, чтобы идти по пути Божьему, это боль. Когда я хотел ему рассказать что-то о брате Бранхаме, тогда он сказал, подожди, позволь мне сначала сказать. И тогда у него действительно было много что сказать. Даже то, что не было ни одного человека, как этот муж Божий из тех, кого он когда-нибудь встречал на земле. Но когда подходит к посланию, тогда это, конечно, другое дело. Итак, будем благодарить Господа, что мы нашли милость перед Богом в эти дни. Также и об этом мы еще будем говорить. Правильный ответ может прийти только от Бога, и только Бог может дать его. Мы, как люди, даже если мы совершенно близко к Господу стоим, мы все же в состоянии дать неправильный ответ. Сегодня я прочитаю вам сначала про Марию, а затем про другую даму в Святом Писании. Первое, из Луки, глава 2. Момент, Луки, глава 2, да. Первое, мы здесь прочитаем со стиха 41. Луки, глава 2, со стиха 41. Можете вы прочитать. Я прочитаю со стиха 44. «Думая, что он находится посреди путешествующих, они, прошедшие дневной путь, стали искать его у родственников и знакомых. И когда они нашли его там, то вернулись назад в Иерусалим и искали его там». Давайте на минутку остановимся здесь. Мария и Иосиф возвращались через Иерусалим домой и обнаружили, что Спасителя, которому было ровно 12 лет, по человеческим меркам, среди них не было. И они искали его у родственников, у знакомых, и там его не было. Я отношусь к тем, которые редко могут дождаться, чтобы в конце сказать то, что нужно сказать. Обычно я говорю это уже в начале. Есть люди, у них особенный талант. Последнее — сохранять до конца. Мне это просто не дано. Они искали дальше. И здесь говорится, и когда они нашли его там, то вернулись назад в Иерусалим и искали его там. Через три дня они, наконец, нашли его, когда он сидел в храме посреди учителей и слушал их, а также задавал им вопросы. И все, которые слушали Его, удивлялись разумению Его и ответам Его. Когда они увидели Его там, то это смутило их. И мать Его сказала Ему: «Дитя, что же Ты сделал с нами? Подумай только, Отец Твой и Я в страхе ищем Тебя». Что Мария сказала здесь? Что она здесь сказала? «Твой Отец и Я в страхе ищем Тебя». Кто же был Иосиф? Иосиф ведь не был отцом. И она говорит здесь: «Отец твой и я в страхе ищем тебя». Это прошло ему как кинжалом в сердце, и он сейчас же исправляет. Мы прочитаем стих 49. «Тогда он ответил им: как вы только могли искать меня? Разве вы не знали, что я должен быть в доме отца моего?» Здесь он имел в виду не Иосифа, он имел в виду Дом Божий. Замечаете вы корректировку? Сейчас же, корректировка. Мария говорила по-человечески, Господь говорил по-божьи. Он исправил на месте и сказал: «Разве вы не знали, что я должен быть в доме отца моего?» Не в мастерской плотника в Назарете, но в храме в Иерусалиме. Корректировка, исправление на месте. Для нас почти непостижимо, что Мария могла это высказать. И все-таки это показывает нам, что все, кто ходит по земле, только люди. Был только один Бог-человек. Это был Иисус Христос, наш Господь. Из Его уст никогда не изошло ничего, кроме чистой истины. Люди обманывались и могут обманываться. Подумайте о пророке Нафане. Я думаю, это был он, который сказал Давиду: «Делай все, что у тебя на сердце, и Господь будет с тобой». И на следующий день он должен был пойти назад и скорректировать себя. Он должен был исправить ошибку, потому что за это время было слово Господа, и зашло исправление. «Пойди и скажи рабу моему Давиду, что то, что он имел в своем сердце желание построить мне дом, это зачтется ему. Но он не должен строить мне дома, только его сын сделает это». Пророк желал добра. Он сказал: «Делай все, что у тебя на сердце. Господь будет с тобой». Но при этом он не пророчествовал. Он послушал, что говорил Давид, и согласился с ним, даже как пророк, но при этом он не говорил пророчески. Там он, как пророк, говорил по-человечески: «Делай все, что у тебя на сердце». Но после того, как слово Господа изошло к нему, тогда он стойко вернулся, и сейчас это не было больше «делай, что у тебя на сердце». Сейчас проявилось, что было у Бога на сердце. Сейчас проявилась не воля Давида, но воля Божья. Сейчас пришло, так говорит Господь. Как благодарны мы можем быть, что Бог тем, которые стояли к Нему близко, даже если они что-то неловкое, неудачное говорили, даровал милости и исправлял их. И они принимали корректировку и затем соглашались, следовали тому, что Господь им говорил. Это милость. С нами, как с людьми, с каждым из нас может случиться, что мы что-то сделаем или скажем, что не угодно Господу. И это не самое страшное. Да сохранит от этого Бог, но если это произошло, то это было по-человечески. Но если мы способны к обучению, если мы принимаем корректировку и готовы позволить Слову говорить к нам, это милость. тогда мы будем приведены в порядок, и уже нам оказана помощь. Итак, они искали Господа, когда ему было 12 лет, у родственников, у знакомых и в Иерусалиме. Но он был там, где они его оставили, а именно в храме. Также и мы найдем Господа только там. Его можно найти там, где он себя открыл. Мы сегодня прочитаем из проповеди «Божье приготовленное место поклонения». Но позвольте мне прочитать еще второе место, тоже в Луки. Луки, глава 11. Здесь была одна женщина среди множества народа, которая вдруг изрекла какое-то восхваление, которое действительно не могло устоять. Луки, глава 11, стих 27 и 28. Когда он так говорил, то одна женщина из толпы народа возвысила голос свой и крикнула ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и груди, кормившие тебя». Обратите внимание на следующий стих. Что такое чрево, что такое груди, что там должно было быть восхвалено или быть блаженно? Стих 28 мы читаем. «Но он возразил: блаженны намного более те, которые слушают Слово Божье и сохраняют его». Сейчас же корректировка. Не по земному, тот сосуд, но по Божьему, то, в чем заключается суть, а именно Слово. И Иисус был Словом, ставшим плотью. Блаженны те, которые Слово Божье слушают и сохраняют его. Ни груди, ни чрева, ни то или другое, но то, в чем заключается суть Божья. И это то, что для нас на этом месте важно. Я так благодарен Господу. Я надеюсь, доверяю и верю, что Он до конца будет сохранять нас, чтобы мы богослужение отличали от идолослужения. И чтобы мы Ему, живому Богу, навеки и навсегда приносили всю хвалу, честь и поклонение. Я хотел бы, прежде чем мы прочитаем некоторые цитаты, зачитать молитву, которую брат Бранхам здесь, перед этой проповедью, вознес к милостивому престолу Божьему. Он говорит здесь: «Дорогой Небесный Отец, мы считаем это действительно великой привилегией сегодня в Лос-Анджелесе быть посреди этих верующих, посреди избранных, посреди детей Божьих, которые были вызваны из мира и отделены. Это великий час, в котором мы живем, ибо мы ожидаем во всякое время явление нашего возлюбленного Господа Иисуса. Мы благодарим Тебя в наших сердцах за веру, что Он придет в нашем поколении. Мы взираем сегодня к Нему. И если Он сегодня не придет, и мы завтра еще будем здесь, тогда мы завтра будем ожидать Его». Это были не только слова, я сейчас прочитаю дальше. Это была составная часть его существования. Это была такая живая надежда, ожидание в нем пришествия Господа. Насколько лет сейчас позже? И мы спрашиваем себя на самом деле, как обстоит с нашим ожиданием? Когда я в один из этих дней имел повод запеть, и снова пел. Это случается не каждый день, я признаю, но все же я мог запеть, и тогда я спрашивал себя, как многие из моих братьев и сестер могут молиться дома, петь дома, дома восхвалять и благодарить, или как многие делают это только в собрании. Пусть Бог сделает из нас таких людей, которые Его хвалу носят в себе, которые носят в себе благодарность, которые с этим идут спать и встают, будь то днем или ночью. Размышляют о Слове Господа. И я осмелюсь сказать, если мы то доброе, что Бог сделал в нас, подчеркнем, выделим, тогда в нас появится радость. Если мы видим негативное или то, что люди могут или хотят сделать нам, тогда мы огорчены. Что однажды сказал муж Божий? Что люди могут мне сделать? За твое и мое блаженство ответственен один только Господь. И мы верим, что Он сделал нас блаженными, банию возрождения, как написано. Давайте прочитаем дальше. Дорогой Бог, мы просим, чтобы это было особенным собранием. Пусть это будет время, в которое такое продвижение вперед будет заметно в общине, чтобы оно также было записано в твоих книгах вечности. Благослови также это слабое усилие, которое мы предпринимаем. Мы распознаем, что мы без тебя полные неудачники. Поэтому мы нуждаемся в тебе, Господь, чтобы мы дальше могли действовать. Мы хотим этого не для нашей собственной славы, мы хотим этого для Твоей славы, ибо это желание наших сердец Иисуса увидеть прославленным в Его народе, чтобы сегодня, когда борьба такая жестокая, вера Его была укреплена. Мы пришли, чтобы получить новое укрепление, новое освежение, новое оживление. Мы молим о том, чтобы Ты даровал нам эти вещи, ибо мы просим это во имя Иисуса. Аминь. Разве это не наша молитва была в этих мыслях? Разве это не наше желание, Господь, прославь имя Твое, подтверди Твое Слово, оживи нас, укрепи, укрепи, чтобы мертвые кости сдвинулись вместе и соединились, чтобы что-то произошло, особенно чтобы Его имя было прославлено посреди Его народа. Это ведь желание всех нас. Здесь дело идет о месте поклонения. И прежде чем мы прочитаем то слово, которое брат Бранхам читал, или один стих из него, позвольте мне из Евангелия от Иоанна 4 главы прочитать известное место. Иоанна, глава 4, со стиха 19. Здесь Господь говорит женщине-самаритянке, самарянке. Иоанна 4, стих 19. Женщина сказала ему: «Господи, я вижу, что ты пророк. Наши отцы поклонялись там, на горе, а вы утверждаете, что место, где нужно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус отвечал ей: «Поверь мне, женщина, придет час, в который вы ни на той горе, ни в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Но придет час, да, Он теперь уже пришел, в который истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и в истине. Ибо таких поклонников хочет иметь Отец. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться Ему в духе и в истине. Может быть, до этого места это слово. Не только могут, должны. Другое поклонение вообще не поднимается к трону Божьему. Бог есть Дух. Это должно быть поклонение в духе, произведенное духом молитва. Не место, не местность, но то, что дух под возвещением слова, которое ведь является духом и жизнью, производит в нас. Это возносится как благодарность к трону Божьему. То же самое Господь сказал бы нам сегодня. «Поверь мне, женщина». Если бы это был мужчина, то «поверь мне, мужчина». Мы можем спокойно сказать, сегодня, когда это обращено к нам, он сказал бы, «поверьте мне, женщины и мужчины, поверьте мне, час придет, когда больше не в Иерусалиме будут молиться устами, а сердцем будут далеко, но когда в духе и в истине будут поклоняться». Мы также этому верим. Иисус молился тогда. Он сказал, «Поверь мне, женщина, час придет, в который вы ни на горе там, ни в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Этот час пришел. Бог имеет истинных поклонников. Они идут не на святую гору, не в святой город. Они приступают пред лицо святого Бога в почтительном страхе, всем сердцем. Они распознают свои слабости, склоняются перед Богом, ставят себя под милость и под кровь. И если они до этого опускали лицо свое к земле, тогда Бог поднимает их. И мы не только поем, но это также и верно. Ввысь к небесам я взираю, где в вышнем хоре тебя прославляют. Есть такие моменты в присутствии Божьем, когда душа и дух отрываются от земного, от того, что отягощает, от того, что хочет удержать, и мы взлетаем в духе ввысь, чтобы поклоняться Богу. В той же самой песне автор поет в последнем куплете «О высшем основании, на которое мы, как верующие, были поставлены». Давайте, пожалуйста, будем думать об этом слове, когда мы еще некоторые отрывки или некоторые места Писания будем читать. Особенно то место Писания, которое брат Бранхам положил в основание этой проповеди. Из Второзакония, 16 главы, он прочитал много стихов. Я прочитаю только второй стих. Второзаконие, глава 16, стих 2. «Закалывай тогда для Господа, Бога твоего, в пасхальную жертву, мелкий и крупный скот на том месте, которое изберет Господь, чтобы жить там имени Его». Здесь у нас великая тайна. Не там, где мы хотим, не так, как мы желали бы, но там, где Бог хочет, и так, как Бог желал бы. Собственное богослужение есть во всем мире. собственные программы в большом множестве. Бог ищет людей, которым Он может говорить, как мы это уже раньше говорили, тех, которые имеют уважение к Его решениям. И то, что Он делает, распознают. Не то, что они сами хотят делать, но то, что Он делает. Здесь и зашло повеление. Жертвы должны были приноситься на том месте, которое Господь изберет. И именно такое место, которое Он изберет, там Он даст также жить и имени Своему. Он ведь остается тем же самым во всей вечности. Он избирает место, время, Он ведет и устраивает все. Мы ведь знаем, куда это все ведет. К Христу, нашему Господу, в котором Он сам открыл Себя, и который носил Его имя. Не было никого другого на земле, кто носил бы это имя. Я хочу из упомянутой проповеди прочитать на пятой странице первый абзац сверху. По этому закону должны жить христиане. Это не зависит от того, что мы делаем, но от того, что Он сделал для нас. Христос уже был принесен как жертва. Он не будет когда-то, Он уже принесен. Это завершенное дело. Он жил, умер, воскрес, вознесся на небеса и в образе Святого Духа возвратился назад. Для Бога это завершенное дело. Христос, который не знал греха, стал за меня грехом, чтобы я мог занять Его место. Он занял мое место. Я был в Нем, когда Он умер на Голгофе. Там я должен был умереть с Ним, чтобы я мог жить. Так как закон греха и смерти находится в теле, вы должны умереть, чтобы быть примиренными с Ним. Какие драгоценные мысли! Здесь противопоставляется один закон другому. Закон смерти и закону жизни. Христос занял наше место. Он ведь был для этого предназначен Богом. Что мы недавно читали у пророка Исаии в 42 главе. «Мой избранный, в котором я имею благоволение». Дело идет об избрании, об определении, о том, что Бог намеревался сделать. Христос был предназначен до основания мира, чтобы быть рожденным, чтобы страдать, чтобы умереть, чтобы быть похороненным и сойти вниз, воскреснуть и затем вознестись. До основания мира Он был предусмотрен как Искупитель, ибо Бог ведь знал, что что-то будет потеряно. Так как человек стал потерянным в плотском теле, и так был предан под власть греха и в сферу влияния сатаны, должен был он, который есть дух, приготовить себе тело, чтобы здесь, в своем плотском теле, на нашем месте, раз и навсегда заплатить долг, искупить от греха и даровать прощение. Здесь мы это читали, Господь все это сделал. Он был избранный, Он был определенный, как Павел и Петр и все апостолы возвещали это. Предопределение от А до Я. Бог знал, что будет и чего не будет. И так Он мог все вещи заранее предопределить. Я прочитаю дальше. На странице 6 короткий отрывок посередине. И затем примерно 6 строчек снизу. Подумайте об этом. Он имеет приготовленное место. Только одно место, где Он встретится со своими верующими детьми. Больше нигде этого не происходит. Только одно место. Только одно место. Не здесь и там, но одна точка. Бог имеет исходную точку. Бог имеет на земле место откровения. Как часто мы уже здесь это говорили, мы можем встретиться с Богом только там, где Он встретился с нами. Есть только один, в котором Бог встретился с человечеством. Говорил Бог через многих, через всех пророков, но лично Бог встретился с человечеством в Иисусе Христе, нашем Господе. И только в Нем мы можем встретиться с Богом лично. Там мы имеем место. И если мы приходим к Богу, тогда мы приходим на Голгофу, через Голгофу. Путь свободен, завеса разорвана. Брат Рус уже подчеркнул, что касалось песен. Речь шла о свете. Мы не во тьме. Мы во свете. О, какая благодарность должна тогда возноситься в нас! Наш Господь ведь сказал, «Кто последует за Мной, тот не останется во тьме, но будет иметь свет жизни». Если мы следуем за Ним, действительно следуем, тогда мы должны идти от ясности к ясности и от истины к истине. Это ведь путь Божий. Я верю от сердца, что Бог нас дальше ведет по этому пути. Действительно, от света к свету и от ясности к ясности. Подумайте об этом. Он имеет приготовленное место. Только одно место, где Он встречается со своими верующими детьми. Чаще всего недостает нашего доверия, нашей веры в полностью совершенное дело искупления на Голгофе. Если бы мы могли это постоянно иметь перед глазами и постоянно несли в сердце, что Бог Сам примирился с нами во Христе, что это неопровержимая Божья истина и останется ей вовеки, в этом ничего не может поколебаться. Это Божий факт. Мы верим этому. Богу мы можем верить. Я прочитаю дальше. «И все же Иисус сказал, который ведь был Богом в человеческом образе и жил посреди нас. Напрасно вы поклоняетесь Мне». Он не сказал, что они Ему не служили. Они поклонялись Ему, но напрасно. Это очень серьезное слово. Не только поклонение, не восхваление, не только пение, но петь в духе хвалить, в духе возвещать, в духе слушать, стать одно с Богом в духе, пробиться, быть поднятыми ввысь, как мы это говорили, на вышнее основание, прийти в согласие с Богом, и тогда это всегда будет в согласии. И также и тогда еще, когда мы человеческими глазами не можем некоторые вещи увязать друг с другом. Они поклонялись, но напрасно. Они поклонялись Богу, они пели псалмы. Те же самые псалмы, которые мы читаем сегодня, они пели. Все делалось для Бога, и Бог не обратил на это внимания. Почему нет? Они час Божьего посещения не распознали. Они спасительно исторически не пошли с тем, что Бог сейчас делал. Они остались духовно стоять при Моисее, при пророках, и не распознали, что час пришел, в который то, о чем Моисей и все пророки говорили и писали, исполнялось перед их глазами. Пророки ведь говорили в духе. Это было в духе записано. Иоанн в духе приготовил путь. Сейчас они должны были следовать, но они были так связаны в традициях, что они то, что Бог делал, не видели. Разве мы не живем в подобной ситуации сейчас? Все связано традициями. Религиозные, прекраснейшие хоры. Тут мы все не можем сравниться. Как люди могут играть и петь, и что там все происходит? На все лады, до самых высоких нот. И Бог не слушает. И Бог не смотрит. Бог имеет программу, Бог имеет план. И Бог их открыл во Христе. Я скажу вам уже сейчас. Как раз в 1 Иоанна, в 5 главе, в 20 стихе, там говорится об Иисусе Христе, нашем Господе, и подчеркивается Его божество, и в стихе 21. Только одно короткое предложение. «Возлюбленные или дети, храните себя от идолов или от богов». Я скажу вам, мы к этому еще подойдем, и это целое место Библии, которое мы наверняка завтра рассмотрим, что не может каждый делать то, что он хочет, но Бог имеет план, Бог имеет программу, Бог знает, чего Он хочет, только мы должны хотеть того, что Он хочет, и должны распознать Его волю, не только поклонение. Поклонение согласно Слову Божьему. Поклонение в Духе Божьем. Они молились напрасно. Я прочитаю дальше. Все, что напрасно, это бесполезно. Это не имеет никакой ценности. Вам никогда не нужно этого делать, потому что это только пустая трата времени. Вы напрасно тратите свое дыхание. Это напрасные усилия. Пока мы не распознаем, что мы должны делать, как многие напрягаются, глубоко дышат, и я это говорю не легкомысленно. Я ведь познакомился с различными религиями. Не видел ли я массы мусульман, лежащих на своих лицах? Разве я не слышал, как они в ритме молятся и возвышают свои голоса к Богу и вздыхают и плачут, и все же Бог не может услышать, потому что они не слушают Его. Только тогда, когда мы будем слушать Бога, Бог будет слушать нас. Только тогда, когда Бог сможет говорить к нам, сможем мы говорить с Богом. Это был ход развития всех вещей. Никакой Авраам не мог бы говорить с Богом, если бы Бог прежде не говорил с ним. Никакой Моисей не мог бы говорить с Господом, если бы Господь прежде не говорил с ним. Вы можете идти от пророка к пророку, будь то Ветхий или Новый Завет, до сегодняшнего дня. Давайте будем благодарить Господа при этой возможности, что Он к нам говорил многоразличным образом. Если я подумаю о том, как Господь говорил через Твое Слово и через Свой Дух, тогда нам остается только одно. Сколько благодарили все апостолы и пророки вместе взятые, столько нам нужно вместе благодарить, ибо Бог даровал нам все, что Он им по отдельности в различные эпохи и в различные времена давал. Я прочитаю еще две последние строчки на странице 6 внизу. «Если Бог ожидает от людей, чтобы они были совершенными, как Иисус сказал, поэтому будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, то должно, несомненно, где-то быть приготовление. Он сказал: «Я изберу место, где люди должны поклоняться мне. Ни на каком другом месте я не встречусь с ними». И так должно быть это место, и мы должны его найти, отыскать, где оно находится, и затем пойти туда. Я думаю, нам следует быстро отправиться туда, как только мы нашли это место, и оставить все другое. Да. Мы никогда не нашли бы его. Он нашел нас. Он принял нас, и мы распознали, кто он есть. Сейчас мы можем поклоняться. До этого это вообще невозможно. Я имею в виду сейчас то поклонение, которое имел в виду наш Господь, когда он сказал: «Женщина, поверь мне, время придет, когда не на этой горе, ни в Иерусалиме, но в Духе будут поклоняться Богу». Мы верим все, что время на самом деле пришло. Когда пришло это время, или когда оно снова и снова приходит? Оно ведь повторяется. Со времени Пятидесятницы, когда Дух был излит, и Слово было возвещено, Дух и Слово действовали вместе. Во всех тех, которые Слово принимали в вере, мог Дух Божий действовать. Люди могли взлететь в Духе Божьем, как Павел говорит в одном месте. «Я хочу благодарить Бога в духе и в уме или разуме, и то, и другое имеет свое место». Чаще всего мы начинаем в уме. Первые слова мы, возможно, должны еще искать, но вдруг мы чувствуем, что мы больше не ищем, но как Дух нам через божественное вдохновение слова и мысли вкладывает в сердце, и это приходит к истинному поклонению в Духе. Я хотел бы, чтобы Господу удалось после поучения нас через Дух привести в правильное поклонение, в такую атмосферу, в которой Бог может себя открыть, в которой Иисус Христос может пройти через наши ряды, чтобы подтвердить свое Слово, и чтобы то, что Он делал в то время, когда Он ходил по земле, сделать снова. Как многие верят, что это возможно, аминь. Как многие верят, что Он тот же, аминь. Как многие верят, что Он это сделает, аминь. Он не может по-другому, как только сделать то, что Он обетовал. Я прочитаю сейчас еще посередине на странице 7. Обратите внимание на второй стих. «Приносите жертву на том месте, которое я избрал». Что Он избрал? На том месте показывает, что Бог имеет место, где все люди могут поклоняться. Другие места не имеют ценности. «Это место, — сказал Он, — я избрал, чтобы там жить имени Моему. Я избрал место и дам там жить имени Моему, на том месте, где должно совершаться поклонение». Это показывает, что есть такое место, только одно. Это должно быть такое, которое по выбору Божьему, не по-нашему. Мы больше не имеем выбора. Он уже избрал его. Что Бог избрал, это правильно. Я могу сделать неправильный выбор. Вы можете сделать неправильный выбор. Бог этого не может. Божий выбор правильный. Аминь. Этому мы верим от всего сердца. Избранный мой, в котором я имею благоволение, или который исполнит всю волю мою. Только тот, кому Христос действительно себя открывает, только тот, кто может сказать: «Откровение Иисуса Христа было мне дано», тот распознает Бога по Духу во Христе, который ведь в его земном образе был человеком, должен был быть человеком ради человеков. Люди видели внешнее. Поэтому Спаситель сказал тогда Филиппу: «Так долго я уже с вами, и ты спрашиваешь еще, покажи нам Отца? Разве вы не распознали, что я в Отце, или кто видит меня, тот видит Отца? И то, что я в Отце, и Отец во мне». Бог сделал избрание. И все избранные Богом распознают Иисуса Христа как центральный пункт Божьего откровения для человечества и будут благодарить Бога через Иисуса Христа, нашего Господа. И это тогда поклонение в Духе, это истинное поклонение, которое достигает Бога. Не поклонение, где человек должен обдумать, кого ты сейчас первого поблагодаришь, кто больше и кто меньше, кто следующий. Это не поклонение в Духе. Богу поклоняются в Христе и через Христа, нашего Господа, ибо в Нем Он открыл Себя. Это Божье место откровения здесь, на этой земле. Поэтому Павел мог написать: «Мы благодарим Бога во всякое время через Иисуса Христа, нашего Господа. Аллилуйя! Я говорю вам, меня это поражает. Весь мир лежит во зле, они идут своим собственным путем, не распознали ни того, что Бог сделал, не знают того, о чем идет дело. Избранные Богом распознают, что Бог сделал во Христе, и достигают того, что они могут поклоняться в Духе и в истине. Еще раз да будет подчеркнуто, Иисус сказал: «Женщина, поверь мне». Мы верим Ему сегодня, как мужчины и женщины. Мы верим Ему. Время пришло, когда не в Иерусалиме, устами что-то будет говориться, и также не здесь, на этом месте, не на какой-то горе, но там, где Божий народ распознал, что Бог возвестил Себя во Христе, что Отец был открыт в Сыне. Там будут поклоняться в Духе и в истине. Пусть Господь еще сегодня дарует нам это определенное нечто, которое должно ведь появиться через откровение. Может быть, это не совсем подходит сюда, но брат Бранхам говорил это в печатях о вине и о масле, когда он сказал: «Масло и вина не повреждай». Тогда брат Бранхам говорит: «Масло — это указание на Святого Духа, который весь открывает все вещи, и вино — на настроение, на то, что человек чувствует после того, как он эти вещи получил открытыми Духом. Так это должно стать с нами. Если мы действительно откровение Духа получили, тогда должно появиться настроение, и тогда оно также настроено, соответствует, и тогда поклонение в Духе, поклонение, которое возвышается от земли. Почему? Потому что мы верим, что мы были примирены с Богом на Голгофе, потому что мы верим, что мы с Христом умерли, что мы были с Ним распяты, были с Ним погребены и с Ним воскресли к новой жизни. И знаем, что Он нас сделал сыновьями и дочерями Божьими. Бог не только избрал того, который должен был искупить, Он также избрал искупленных. Все избрание, все предопределение. Петр сказал в то время, все это произошло по предопределенному совету или решению Божью. Точно так же это и сегодня. Бог имеет решение, и это решение приходит сейчас к своему завершению, приходит к своему окончанию. Бог дарует мне, Бог дарует нам всем милости, чтобы также и мы достигли того пункта, когда мы в духе и в истине сможем поклоняться. Молитвы, которые достигают трона Божьего, молитвы, которые производятся Духом Божьим. Бог да благословит нас всех. Аминь. Давайте встанем и помолимся. От сердца мы благодарим Тебя, что все, кому Ты говорил, они могут Тебе поклоняться, и они делают это. Они знали, кому они говорят, ибо они знали, кто с ними говорил. Верный Господь, точно так же это сегодня. Не гора, не город. Господь — это только один, в котором имя Божье было возвещено на земле. Только один, который мог сказать, «Кто видит Меня, тот видит Отца». Только один есть Эммануил, Бог с нами. Мы поклоняемся Тебе, всемогущий Бог, в Иисусе Христе, нашем Господе, месте Твоего откровения. Аллилуйя! О, мы благодарим Тебя, Господь! Мы недостойны, мы не стоим этого, но Ты достоин, чтобы Тебе поклонялись с восхвалением, с пением, с псалмами, ибо Ты истинен, Ты говорил с нами, и поэтому мы можем говорить с Тобой. Твое святое помазание пребывает на нас, в Твоем народе, ибо мы слышали Слово Твое. Господь, мы верим этому от всего сердца и воздаем Тебе славу в святом имени Иисуса. Аллилуйя! 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 Тебе, Господу, истинному Богу, о Господь! Мой Бог, там истинное богослужение, где Ты себя открываешь в истине, и Твой народ в почтительном страхе перед Твоим именем, перед Твоим словом, перед Твоим откровением сходится вместе. Так как Ты говоришь с нами, мы можем также говорить с Тобой. Господь, мы хотели бы снять нашу обувь и броситься на лицо свое в Твоем присутствии. Аллилуйя! Верный Спаситель, после всего поучения, даруй нам милости перед Твоим лицом, Господь, чтобы произошла святая Божья атмосфера, произведенная Твоим Святым Духом. Как Твое, искупленное кровью множества, мы стоим здесь, о Господь, в вере, что ничего проклятого не может быть в тех, которых Ты оправдал через Твою Божью кровь на кресте, на Голгофе. Ты совершил полное дело, даровал полное искупление, прощение и милость, блаженство и мир, благодарность Тебе, живому Богу, в этот вечер за такую милость, которая нам была дана. Да будем мы Тебя прославлять через веру и через послушание. Сделай нас мужественными. Укрепи заново колени и руки, чтобы мы укрепились и снова открылись Тебе, чтобы Тебе служить, Тебе следовать и Тебе верить. Благослови моих возлюбленных братьев и сестер. Господь, они приходят сюда не ради места, которое только имеет крышу над головой. Они приходят сюда, чтобы поклоняться в духе и в истине. Они приходят, чтобы услышать от Бога. О, верный Господь, мы благодарим Тебя. Ты не разочаруешь нас, Ты уже благословил нас. Аллилуйя! Хвала и слава Твоему чудному и святому имени. Аллилуйя! Аллилуйя!